Премия за риск. Реддер осторожно выглянул в окно. Прямо перед ним была пожарная лестница, а ниже узкий проход между домами. Там стояли видавшие виды детская коляска и три мусорных бачка. Из-за бачка показалась черная рука, в ней что-то блеснуло. Реддер упал навзничь, пуля пробила оконное стекло и вошла в потолок, осыпав Реддера штукатуркой. Теперь ясно. Проход и лестница охраняются, как и дверь. Он лежал, вытянувшись во всю длину на потрескавшемся линолеуме, глядя на дырку, пробитую в потолке, и прислушивался к шумам за дверью. Его лицо, грязное и усталое, с воспаленными глазами и двухдневной щетиной на подбородке, было искажено от страха. Оно то застывало, то вдруг подергивалось. Но в нем теперь ощущался характер. Ожидание смерти преобразило его. Один убийца был в проходе, двое на лестничной клетке. Он в ловушке. Он мертв. Конечно, Реддер еще двигался, еще дышал, но это лишь по нерасторопности смерти. Через несколько минут она займется им. Смерть понаделает дыр в его теле и на лице, мастерски разукрасит кровью его одежду, сведет руки и ноги в причудливом пируэте могильного танца. Реддер до боли закусил губу. Хочется жить. Но должен же быть выход. Он перекатился на живот и осмотрел дешевую грязную квартирку, в которую его загнали убийцы. Настоящий однокомнатный гроб. Дверь стерегут, пожарную лестницу тоже. Вот только крошечная ванная без окна. Он вполз в ванную и поднялся на ноги. В потолке была неровная дыра, почти в ладонь шириной. Если бы удалось сделать ее пошире и пролезть в ту квартиру, что наверху... Послышался глухой удар. Убийцам не терпелось. Они начали взламывать дверь. Он осмотрел дыру в потолке. Нет, об этом даже и думать нечего. Не хватит времени. Они вышибали дверь, покрякивая при каждом ударе. Скоро выскочит замок или петли вылетит из-под гнившего дерева. Тогда дверь упадет, и двое с пустыми бесцветными лицами войдут, стряхивая пыль с пиджаков. Но ведь кто-нибудь поможет ему? Он вытащил из кармана крошечный телевизор. Изображение было нечетким, но он не стал ничего менять. Звук шел громко и ясно. Он прислушался к профессионально поставленному голосу Майка Терри. «Ужасная дыра», — сетовал Терри. «Да, друзья, Джим Реддер попал в ужасную переделку. Вы, конечно, помните, что он скрывался под чужим именем в третьесортном отеле на Бродвее. Казалось, он был в безопасности, но коридорный узнал его и сообщил банде Томпсона». Дверь трещала под непрерывными ударами. Реддер слушал, вцепившись в маленький телевизор.
Джейму Реддеру еле удалось бежать из отеля. Преследуемый по пятам, он вбежал в каменный дом номер 156 по Уэст-Энд-Авеню. Он хотел уйти по крышам, и это могло бы ему удастся, друзья. Да, могло бы, но дверь на чердак оказалась запертой. Казалось, что Джиму конец. Но тут Реддер обнаружил, что квартира номер 7 не заперта, и что в ней никого нет. Он вошел.
Здесь Терри сделал эффектную паузу и воскликнул.
И вот он попался. Попался, как мышь в мышеловку. Банда Томпсона взламывает дверь. Она охраняет и пожарную лестницу. Наша телекамера, расположенная в соседнем доме, дает сейчас всю картину крупным планом. Взгляните, друзья. Неужели у Джима Реддера не осталось никакой надежды?
Неужели никакой надежды? Повторил про себя Реддер, обливаясь потом в темной и душной маленькой ванной, слушая настойчивые удары дверь.
«Минуточку!» — вскричал вдруг Майк Терри. «Держись, Джим Реддер! Продержись еще немного, может и есть надежда. Только что по специальной линии мне позвонил один из наших зрителей. Срочный звонок от доброго самаритянина. Этот человек полагает, что может помочь тебе. Джим, ты слышишь нас, Джим Реддер?»
Джим слышал, как дверные петли вылетают из досок.
«Давайте, сэр, давайте!» – поторапливал Майк Терри. «Как ваше имя?»
«Феликс Бартоломью».
«Спокойнее, мистер Бартоломью, говорите сразу».
«Хорошо, так вот, мистер Реддер», – начал дрожащий старческий голос. «Мне пришлось в свое время жить в доме 156 по Уэст-Энд-Авеню, как раз в той самой квартире, где вас заперли. Так вот, там есть окно в ванной. Оно заделано, но оно есть».
Реддер сунул телевизор в карман. Он определил очертания окна и стукнул по нему. Зазвенели осколки стекла, и в ванную ворвался ослепительный дневной свет. Отбив острые зазубрины с рамы, он взглянул вниз.
там, глубоко внизу, был бетонный двор. Дверные петли вылетели. Реддер услышал, как распахнулась дверь. Он молниеносно перебросил тело через окно, повис на руках и прыгнул. Падение оглушило его. Шатаясь, он еле встал на ноги. В окне ванной появилось лицо. «Везет дураку», — сказал человек, высовываясь и старательно наводя на Реддера коротенькое курносое дуло револьвера. В этот момент в ванной взорвалась дымовая бомба. Пуля убийцы просвистела мимо, он с проклятием обернулся. Во дворе тоже взорвались бомбы, и дым окутал Реддера. Он услышал, как в кармане, где лежал телевизор, неистовствовал голос Майка Терри. «А теперь спасайся! Беги, Джим Реддер, спасай свою жизнь! Скорее, пока убийцы ослепли от дыма! И спасибо вам, добрая самаритянка Сара Уинтерс, дом 3412 по Эдгар-стрит, за то, что вы пожертвовали эти 5 дымовых бомб и наняли человека, бросившего их!» Уже спокойнее Терри продолжал. «Сегодня вы спасли жизнь человеку, миссис Уинтерс. Не расскажете ли вы нашим слушателям, как?» Дальше Реддер не слушал. Он мчался по заполненному дымом двору, мимо веревок с бельем, прочь на улицу. Потом, съежившись, чтобы казаться ниже ростом, он поплелся, едва волоча ноги по 63-й улице. От голода и бессонной ночи кружилась голова.
«Эй, вы!»
Реддер обернулся. Какая-то женщина средних лет, сидевшая на ступеньках дома, сурово смотрела на него.
«Вы ведь Реддер, правильно? Тот самый, кого они пытаются убить!»
Реддер повернулся, чтобы уйти.
«Заходите сюда», — сказала женщина.
«Может, это из-за подня». Но Реддер знал, что должен полагаться на щедрость и добросердечие простых людей. Ведь он был их представителем, как бы их копией, обыкновенным парнем, попавшим в беду. Без них бы он пропал. «Доверяйте людям», — сказал ему Майк Терри. «Они никогда вас не подведут». Он прошел за женщиной в гостиную. Она велела ему присесть, сама вышла из комнаты и тотчас же вернулась с тарелкой тушеного мяса. Женщина стояла и смотрела на него, пока он ел, словно на обезьяну в зоопарке, грызущую земляные орехи. Двое детишек вышли из кухни и стали глазеть на него. Потом трое мужчин в комбинезонах телестудии вышли из спальни и навели на него телекамеру. В гостиной стоял большой телевизор. Торопливо глотая пищу, Реддер следил за изображением на экране и прислушивался к громкому, проникновенно взволнованному голосу Майка Терри. «Он здесь, друзья», — говорил Терри. «Джим Реддер здесь, и он впервые прилично поел за последние 2 дня. Нашим операторам пришлось поработать, чтобы передать это изображение. Спасибо, ребята. Друзья, Джим Реддер нашел кратковременное убежище у миссис Вельмы О'Делл в доме 343 по 63-й улице. Спасибо вам, добрая самаритянка мисс О'Делл. Просто изумительно, что люди из самых различных слоев принимают так близко к сердцу судьбу Джима Реддера». «Вы лучше поторопитесь», — сказала миссис О'Делл.
«Да, мэм».
«Я вовсе не хочу, чтобы у меня в квартире началась эта пальба.
Я кончаю, мэм».
Один из детей спросил,
«А они вправду собираются убить его?»
«Заткнись», — бросила миссис О'Делл.
«Да, Джим», — причитал Майк Терри. «Поторопись, Джим, твои убийцы уже недалеко. И они совсем не глупы, Джим. Они злобны, испорчены, но они изуверы. Это так? И они не глупы. Они идут по кровавому следу. Кровь капает из твоей рассеченной руки, Джим!»
Реддер только что заметил, что, вылезая из окна, он рассек руку. «Давайте я забинтую», — сказала миссис О'Делл. Реддер встал и позволил ей забинтовать руку. Потом она дала ему коричневую куртку и серую шляпу с полями. «Мужнина», — сказала она.
«Он переоделся, друзья!» — восторженно кричал Майк Терри. «О, это уже нечто новое! Он переоделся! Ему остается всего 7 часов, и тогда он спасен!»
«А теперь убирайтесь», — потребовала миссис О'Делл. «Ухожу, мэм», — согласился Реддер. «Спасибо». «По-моему, вы дурак», — сказала она. «Глупо было связываться со всем этим». «Да, мэм?» «Не стоящее дело». Реддер поблагодарил ее и вышел. Он зашагал к Бродвею, спустился в подземку, сел в поезд в сторону 59-й, потом в поезд, направляющийся к 89-й. Там он купил газету и пересел на другой поезд. Он взглянул на часы. Оставалось еще 6,5 часов. поезд помчался под Манхэттеном. Реддер дремал, надвинув шляпу на глаза и спрятав под газетой забинтованную руку. Не узнал ли его кто-нибудь? Ускользнул ли он от банды Томпсона? Или кто-нибудь звонит им как раз в эту минуту? В полудреме он думал, удалось ли ему обмануть смерть, или же он просто одушевленный думающий труп и двигается только потому, что смерть нерасторопна. О, Господи, да чего же она медлительна. Джим Реддер давно убит, а все еще бродит по земле и даже отвечает на вопросы в ожидании своего погребения. Вздрогнув, он открыл глаза. Что-то приснилось, что-то неприятное, а что не мог вспомнить. Снова закрыл глаза и как сквозь сон вспомнил время, когда он еще не знал этой беды. Это было 2 года назад. Высокий, приятный, малый работал у шофера грузовика подручным. Никакими талантами он не обладал, да и не мечтал ни о чем. За него это делал маленький шофер грузовичка. «А почему бы тебе не попытать счастье в телепередаче, Джим? Будь у меня твоя внешность, я бы попробовал. Они любят выбирать для состязаний таких приятных парней, ничем особенно не выдающихся. Такие всем нравятся. Почему бы тебе не заглянуть к ним?» И Джим Реддер заглянул. Владелец местного телевизионного магазина объяснил ему все подробно. «Видишь ли, Джим, публике уже осточертели все эти тренированные спортсмены с их чудесами реакции и профессиональной храбростью. Кто будет переживать за таких парней? Кто может видеть в них ровню себе? Конечно, всем хочется чего-то будоражащего, но не такого, чтобы это регулярно устраивал какой-нибудь профессионал за 50 тысяч в год. Вот почему профессиональный спорт переживает упадок и так расцвели эти телепрограммы, от которых захватывает дух». «Ясно», — сказал Реддер. «Знаешь, Джим, 6 лет назад Конгресс принял закон о добровольном самоубийстве. Эти старики-сенаторы наговорили черт знает сколько насчет свободной воли, самоопределения и собственного усмотрения. Только все это чушь. Сказать тебе, на что... Что на самом деле означает этот закон? Он означает, что любой, а не только профессионал, может рискнуть жизнью за солидный куш. Раньше, если ты хотел рискнуть за большие деньги, хотел, чтобы тебе законным образом вышибли мозги, ты должен был быть или профессиональным боксером, или футболистом, или хоккеистом. А теперь простым людям вроде тебя, Джим, тоже предоставлена такая возможность». «Ясно», — повторил Реддер. «Великолепнейшая возможность. Взять, например, тебя. Ты ведь ничем не лучше других. Все, что можешь сделать, ты можешь сделать и другой. Ты обыкновенный человек. Я думаю, что эти телебоевики как раз для тебя». И Реддер позволил себе помечтать. Телепостановка, казалось, открывала молодому человеку без особых талантов и подготовки путь к богатству. Он написал письмо в отдел передач «Опасности» и вложил в конверт свою фотографию. «Опасность» им заинтересовалась. Компания GBC выяснила о нем все подробности и убедилась, что он достаточно зауряден, чтобы удовлетворить самых недоверчивых телезрителей. Они также проверили его происхождение и связи. Наконец, его вызвали в Нью-Йорк, где с ним беседовал мистер Мульян. Мульян был чернявым и очень энергичным. Разговаривая, он все время жевал резинку. «Вы подойдете», — выпалил он. «Только не для опасности. Вы будете выступать в авариях. Это дневная получасовка по 3-й программе». «Здорово», — сказал Реддер. «Меня благодарить не за что. $1000 премии, если победите или займете 2-е место, и утешительный приз в $100, если проиграете. Но это не так важно». «Да, сэр». «Аварии — это маленькая передача. GBC использует ее в качестве экзамена. Те, кто займет 1-е и 2-е места в авариях, будут участвовать в критическом положении, а там премии гораздо выше». «Я знаю это, сэр». «Кроме критического положения есть еще другие первоклассные боевики ужасов, опасности и подводный риск. Их телепередачи транслируются по всей стране и сулят огромные премии. А уж там можно пробиться и к настоящему. Успех будет зависеть от вас». «Буду стараться, сэр», — сказал Реддер. Мульен на мгновение перестал жевать резинку, и в голосе его прозвучало что-то вроде почтения. «Вы можете добиться успеха, Джим. Главное, помните, вы народ, а народ может все». Они распрощались. Через некоторое время Реддер подписал бумагу, освобождающую GBC от всякой ответственности на случай, если он во время состязания лишится частей тела, рассудка или жизни. Потом подписал другую бумажку, подтверждающую, что он использует свое право на основании закона о добровольном самоубийстве. Через 3 недели он дебютировал в авариях. Программа была построена по классическому образцу автомобильных гонок. Неопытные водители садились в мощные американские и европейские гоночные машины и мчались по головокружительной 20-мильной трассе. Реддер задрожал от страха, когда включил не ту скорость, и его огромный Мазератти рванулся с места. Гонки были кошмаром, полным криков, воплей и запахов горящих автомобильных шин. Реддер держался сзади, предоставив первым разбиваться в смятку на крутых виражах. Когда шедший перед ним «Ягуар» врезался в «Альфа-Ромео» и обе машины с ревом вылетели на вспаханное поле, он выкарабкался на третье место. Реддер пытался выйти на второе место на последнем трехмильном перегоне, но не смог, было слишком тесно. Раз чуть не вылетел на зигзагообразном повороте, но ухитрился снова вывести машину на дорогу, по-прежнему удерживая третье место. На последних 50 ярдах у лидирующей машины полетел коленчатый вал, и Реддер кончил гонки вторым. Трофеи его исчислялись $1000. Он получил 4 письма от своих поклонников, а какая-то дама из Ошкона прислала ему пару кашпо для цветов. Теперь его пригласили участвовать в критическом положении. В отличие от других программ, в критическом положении прежде всего нужна была личная инициатива. Перед началом боевика Реддера лишили сознания с помощью безвредного наркотика. Очнулся он в кабине маленького аэроплана, автопилот вывел машину на высоту 10 тысяч футов, бак с горючим был уже почти пуст, парашюта не было, и вот ему, Джиму Реддеру, предстояло посадить самолет. Разумеется, раньше он никогда не летал. В отчаянии Реддер хватался за все рычаги управления, вспоминая, как участник такой же программы на прошлой неделе очутился в подводной лодке, открыл не тот клапан и затонул. Тысячи зрителей, затаив дыхание, следили за тем, как обыкновенный парень, такой же, как они, искал выход из этого положения. Джим Реддер — это же они сами, и все, что мог сделать Джим, могли сделать и они. Он был из народа, он был их представителем. Реддеру удалось спуститься и произвести что-то вроде посадки. Самолет перевернулся несколько раз, но ремни оказались надежными, а баки с горючим, как ни странно, не взорвались. Джим выбрался из этой заварушки с двумя поломанными ребрами, $3000 и правом принять участие в передаче «Тореадор», когда ребра его заживут. Наконец-то первоклассный боевик. За «Тореадора» платили 10 тысяч. И единственное, что он должен был сделать, это заколоть шпагой огромного черного быка, как это делают настоящие опытные «Тореадоры». Состязание проводилось в Мадриде, потому что бой быков все еще находился под запретом в Соединенных Штатах. Передача транслировалась по всей стране. Квадрилья Реддеру попалась хорошая. Этим людям нравился долговязый медлительный американец. Пикадоры по-настоящему орудовали пиками, желая поубавить пылу быка. Бандерильеры старались как следует погонять быка, прежде чем колоть его своими бандерильями. А второй матадор, грустный человек из Альгесираса, чуть не поломал быку шею своими обманными движениями. Но когда было сделано и сказано все, что нужно, на песке остался Джим Реддер, неуклюже сжимающий красную мулету в левой руке и шпагу в правой, один на один с окровавленной тысячекилограммовой громадой быка. Кто-то закричал: «Кали его в легкое, хомбре! Не строй из себя героя, кали в легкое!» Но Джим помнил только одно. «Прицелься шпагой и кали позади рогов», — говорил ему технический консультант в Нью-Йорке. Он так и колол. Но шпага отскочила, наткнувшись на кость, и бык поддел Реддера рогами, перебросив его через спину. Он поднялся на ноги, каким-то чудом оставшись без дырки в теле, взял другую шпагу и, закрыв глаза, стал колоть позади рогов. И бог, который хранит детей и дураков, видно, пекся о нем. Потому что шпага вошла в тело быка, как иголка в масло. Бык, взглянув на него испуганно и недоверчиво, обмяк и рухнул. На сей раз заплатили 10 тысяч. А поломанная ключица зажила в совершенно пустяшный срок. Реддер получил 23 письма от своих поклонников, и среди них был страстный призыв какой-то девушки из Атлантик-Сити, которым он пренебрег. Кроме того, ему предложили принять участие в новой передаче. Теперь Реддер не был таким простаком. Он отлично сознавал, что чуть было не поплатился жизнью за весьма умеренную сумму карманных денег. Большой куш был впереди, если уж стараться, то лишь ради него. Так Реддер появился в подводном риске, который оплачивала фирма «Мыло-кроссовки». В акваланге с ластами и балластным поясом, вооруженный ножом, он вместе с четырьмя другими участниками состязания нырнул в теплые воды Карибского моря. Туда же опустили защищенных решеткой телекамеру и операторов. Состязавшиеся должны были разыскать и вытащить из воды сокровища, спрятанное там представителями фирмы, которая оплачивала программу. Само по себе подобное состязание не было особенно опасным. Но организаторы состязания постарались для привлечения публики оживить его различными пикантными деталями. Местность была нашпигована гигантскими спрутами, муренами, акулами разных видов, ядовитыми кораллами и другими ужасами морских глубин. Зрелище получилось захватывающее. Один из участников состязания сумел добраться до сокровища, лежавшего в глубокой расщелине, но тут мурена добралась до него самого. Другой ухватился за сокровище в тот самый момент, когда за него ухватилась акула. Сине-зеленые воды морских глубин окрасились кровью. По цветному телевидению это было хорошо видно. Сокровище ускользнуло на дно, и тут за ним нырнул Реддер. От большого давления у него чуть не лопнули барабанные перепонки. Он подобрал бесценный груз, отцепил свой балластный пояс, чтобы всплыть. В 30 футах от поверхности ему пришлось бороться за сокровище с другим участником состязания. Маневрируя под водой, они размахивали ножами. Противник рассек Реддеру грудь, но Реддер с самообладанием бывалого борца отбросил нож и вырвал изо рта у противника трубку, по которой поступал воздух. На этом все кончилось. Реддер всплыл на поверхность и передал на стоявшую поблизости лодку спасенное сокровище. Им оказалась партия мыла, величайшая из сокровищ, изготовленного фирмой «Мыло-кроссовки». Он получил 22 тысячи долларов наличными и 308 писем от поклонников, в числе которых было одно заслуживающее внимания – предложение девушки из Макон. Он серьезно задумался над этим. Реддера положили в больницу, где ему бесплатно лечили рассеченную грудь и барабанные перепонки, а также делали прививки против коралловой инфекции. И вот новое приглашение – крупнейший боевик «Премия за риск». Тут-то и начались настоящие неприятности. Внезапная остановка поезда вывела его из задумчивости. Реддер сдвинул шляпу и увидел, что мужчина напротив поглядывает на него и что-то шепчет толстой соседке. Неужели его узнали? Как только двери раскрылись, он вышел и взглянул на часы. Оставалось еще 5 часов.